Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн. Сегодня мы с вами встречаемся на канале «Программист читает Библию», где я читаю, заканчиваю читать книгу Бытия, Genesis по-английски. Сегодня мы будем читать 47 главу. А еще у меня есть канал «Карьера в информационных технологиях», а также канал «Яков Файн» с текущими событиями. Не только не сухие новости, а события мои дела, которые со мной происходят здесь, в Штатах. Возможно, вам понравится. Теперь начнем разговаривать. А, скорее не разговаривать, а читать книгу Бытия. 47 глава, как я уже сказал. Итак, как мы помним, Иосиф, который был вторым человеком в Египте, он... К нему приходили братья, потом он в конце концов рассказал, что он на самом деле и есть Иосиф, которого они продали в свое время в рабство. Те вернулись обратно к своему отцу, сказали: Иосиф жив. Все, не буду повторять, наверняка вы это уже знаете. Но если не знаете, надо слушать. Надо слушать главы, несколько глав перед этой. Или читать, как вам будет удобнее. И вот все, там порядка 70 человек было, погрузились на телеги, там со скотом вместе пришли в Египет обратно к Иосифу, включая его отца. И Иосиф начал представлять своих родственников фараону в Египте. И давайте начнем читать главу. Иосиф пошел к фараону и сказал ему: «Мой отец и братья со своими стадами крупного и мелкого скота и всем имуществом пришли из земли Ханаана и сейчас находятся в Гошене». Гошен – это вообще такое место, как вам сказать, это вот там сверху, если посмотреть, там будет дельта реки Нил, плодородные земли. И, конечно, сейчас действие происходит второй год голода сильного, сильного голода, но все равно, если уж где-то жить людям со скотом, которые пастухи, то лучше, конечно, жить в землях там, где есть пастбище. И вот этот Гошен, где они сейчас находились, именно как раз находились, это примерно тот район. Он выбрал пятерых из братьев и представил их фараону. То есть сначала пошли братья, сначала отец еще не шел, а пошли братья. Но, в принципе, я хочу здесь провести некую аналогию с тем, что происходит сегодня, ну, например, у нас в Штатах, это называется chain migration. Сначала один человек переезжает в Соединенные Штаты Америки, потом он начинает говорить: а вот у меня есть мама и папа, прямое родство, он их перетаскивает, потом он перетаскивает братья, вернее, через маму и папу прямое родство – это братья и сестры, и так, таким образом, потихоньку все переезжают в Соединенные Штаты Америки. В данном случае все было намного быстрее. С одной стороны, быстрее, с другой стороны, не быстрее. Вы помните, что у Иосифа была довольно тяжелая судьба, где его бросала, поднимала наверх и бросала вниз. И ну, теперь уже он уже был там, он уже был известным человеком, устроился, как у нас говорят, да, и своих родственников перевез сюда же то, что мы говорим. И вот взял Иосиф пятерых братьев своих и пошел представить фараона. Фараон спросил братьев: чем вы занимаетесь? Они ответили фараону: твои рабы пастухи, как и наши отцы. И еще они сказали: мы пришли сюда жить, потому что в земле Ханаана жестокий голод, и твоим рабам негде пасти отары. Поэтому позволь твоим рабам поселиться в Гошене. Твои рабы пастухи, как и наши отцы. Когда Иосиф готовил братьев своих, это было еще в прошлой главе, тому, что они придут к фараону, и тот их спрашивает: чем занимаетесь? Он сказал: говорите правду, что вы пастухи. Пастухи не были в почете в Египте. На пастухов смотрели вниз с презрением. С другой стороны, так как на них смотрели с презрением, они бы и не жили вместе с египтянами. То есть, казалось бы, это минус, но это не минус, это плюс. Почему плюс? Первое. евреи хотели сохранить свою отдельность и не смешиваться ни с кем. Второе, там были просто пастбища для их скота. Я не знаю, что было первое, что было второе, но это устраивало всех. А то, что египтяне их презирают, египтяне не занимались тогда сельским хозяйством, их не волновали особо. У них были какие-то животные, конечно, но это было не главная их тема. То есть таким этот вариант устраивал всех. Фараон сказал Иосифу: «Твой отец и братья пришли к тебе. Земля Египта перед тобой. Посели отца и братья в лучшей части этой земли. Пусть живут в Гошене. А если ты знаешь среди них способных тому людей, постави их смотреть за моим собственным скотом». Ну, то есть, тут тоже такая тема. Пусть живут. Фараон приветствует всех. И почему он всех приветствует? Потому что он ценит Иосифа. Он ценит Иосифа, он знает, что Иосиф очень толковый мужик, и он не хочет, чтобы Иосиф никуда делся. Он, я думаю, что фараон думал: я могу отказать Иосифу и говорить: что ты ко мне все своих родственников сюда везешь? Это с одной стороны. С другой стороны, он понимал, что если он не разрешит Иосифу привезти сюда все семейство, Иосиф вернется обратно туда, в Ханаан, к своим. Он этого не хотел. Вообще, такая тема, как иметь рядом с собой какого-нибудь грамотного еврея, она сквозь века она продолжала выживать. Я помню Советский Союз, когда евреев не брали в партию, из-за того, что не брали в партию, я имею в виду 70-е годы, вот это время. 80-е тоже еще. Не брали в партию, были какие-то потолки в плане продвижения. Ну, например, директором завода еврею было стать очень сложно. С другой стороны, он мог быть замдиректором завода, еврей. Или главным инженером завода. Или замглавного. То есть, скажем, славянин, православный, коммунист. Я называю это православный в контексте того, что мы читаем Библию, в общем-то, Ветхий Завет. Но на самом деле он был членом партии, а рядом с ним был еврей, который не был членом партии, знал свое место, но был грамотным, толковым и решал много дел. Поэтому, мне кажется, вот это та же самая тема. Фараон, не еврей, а египтянин, и его заместитель, или главный инженер, или советник, просто еврей. Вот такая тема. Я хочу еще вернуться к тексту и хочу подчеркнуть одну вещь. И дело в том, что переводы бывают разные в Библии. И тексты бывают разные. Я хочу вернуться к четвертому стиху в этой главы. И хочу вам указать на одну неточность в этом конкретном переводе. Вот этот перевод, новый русский перевод, который я использую, он не подчеркивает одну очень важную вещь, которую я хотел бы подчеркнуть. В четвертом стихе братья сказали фараону: мы пришли сюда жить. Если вы помните Лоханкина, я к вам пришел навеки поселиться и книгу спас, любимую притом, про воронью свободу. Помните? Итак, и здесь мы пришли сюда жить. Эта фраза «мы пришли сюда жить», она звучит, как будто пришли сюда жить навеки. Это очень неточно и неправильный перевод. Я начал смотреть другие переводы. Вернее, сначала начал смотреть английский перевод. Английский перевод, 47 глава, 4 стих. We've come here to live for a while. Вот. В других английских переводах sojourn. И, ну, for a while, это очень важно. For a while – это временно. Мы пришли сюда жить временно. Не просто мы пришли сюда жить, в том переводе, который я вам показал, а мы пришли даже жить временно. Если мы вернемся к русскому переводу и выберем синодальный перевод, он более точен в этом плане. Синодальный перевод давайте выберем. 47 главы. Посмотрим ту же самую четвертый стих. Посмотрите. Мы пришли пожить в этой земле. Вы чувствуете разницу? Мы пришли сюда жить, и мы пришли пожить в этой земле. Временное. То, что временно, это очень важно. Я читаю новый русский перевод, потому что он более близок к русскому языку, к современному. Но, в принципе, это не точно. И это важно понимать, что израильтяне, вот эти все, пришли в Египет и фараону, сказали, что мы здесь временно. И это очень важно. Это очень важно, чтобы фараон не чувствовал никакой угрозы с их стороны. Что они все хотят его подсидеть или я не знаю как. Мы находимся на канале «Программист читает Библию». Я программист, вы программисты. А может, не обязательно вы программисты. Но хочу вам сказать, за свою долгую карьеру я работал в разных ипостасях. Я работал как служащий на кого-то. Я работал, ну, это было меньше. Большую часть я работал как независимый консультант, как контрактор, как фрилансер. Если меня брали на контракт в какой-то коллектив, все четко понимали, я здесь временный человек. Так же, как израильтяне. Вот у меня контракт на 6 месяцев, если начальник захочет, он продлит мне его, если не захочет, ну, все, мне скажут, извини, друг, твой контракт заканчивается, как и положено было через 6 месяцев. Очень простые отношения всегда были между мной, контрактором, и начальником. Начальник знал, что у меня нет никаких планов на то, чтобы строить карьеру в его отделе или группе, или как там называется это подразделение. Понимаете? Это все упрощает очень сильно. А если бы я там был служащим, я к вам пришел на веки поселиться, иди строить карьеру там, то сегодня я программист, потом я старший программист, потом я тимлид, а потом я, может быть, захочу начальником стать делать. То есть, я не хочу сказать, что прямо начальник смотрит на всех подчиненных и думает, что они хотят занять его место, но такой элемент есть. А люди, которые временные, в чем бы то ни было, отношения между ними, между временной и постоянной частью коллектива, мне кажется, намного, намного проще. И Египет, этот еврейский народ, потомки, сами братья, 12 братьев, отец Яков, он же Израиль, пришли сюда, чтобы размножаться. Я не буду это делать с удовольствием, кто этого не любит, как вы понимаете. Но вначале они на этой земле сказали, мы иностранцы, resident alien. У нас не гражданство американское, опять на нашу реальность, а вид на жительство, временное. Resident aliens. Иностранные люди, иностранцы, проживающие временно на этой земле. Ну, я думаю, я уже достаточно раскрыл эту тему. Давайте вернемся к чтению. Фараон сказал Иосифу, твой отец и братья пришли к тебе, земля Египта пред тобой, поселятся и братья лучшей части этой земли. Пусть живут в Гошине. А если ты знаешь среди них способных к тому людей, поставь их смотреть за моим собственным скотом. Ну, то есть, если там уже есть какой-то главный и грамотный пастух, ну, типа, знаете, как junior, middle, senior пастух, если есть, пусть он, значит, и за моим скотом тоже присматривает, раз уж такая пьянка пошла. 7 стих. Иосиф привел своего отца Якова и представил его фараону, и Яков благословил фараона. Вот это тоже интересная тема. То есть с братьями разобрались, теперь Иосиф говорит, батя, надо представиться. Ну и батя приходит. Пришел и благословил фараона. Обратите внимание на этот нюанс. Кто такой Яков в глазах фараона? Никто. Где-то там отец Иосифа из какой-то ханаанской земли, вообще это евреи, которых не приветствуют ни здесь, ни там. Казалось бы, было бы более естественно, если бы фараон благословил Якова. Потому что благословляет всегда старший младшего, более приближенный, менее приближенный. Всегда есть эта иерархия. Как может благословить? Пришел старик, чужую землю. Пришел и сразу благословил фараона. И фараон не удивился. Фараон знал, что у Иосифа единый Бог. Фараон молился, может быть, другому, какому-нибудь там Богу Солнца Ра или что-нибудь такое. А тут приходит старик и даже не задумываясь, вот он зашел в дверь, он его благословил. То есть Яков знал свою силу, Яков знал свою близость к Богу и Яков видел, что фараон поступил хорошо с сыном, он автоматически, легко и непринужденно благословляет фараона. И фараон не сопротивляется. Фараон спросил его, сколько тебе лет? Яков ответил фараон: дни моего странствования 130 лет. Еще раз важное слово – странствование. Не постоянного проживания, не проживания, а Яков считает себя временным. Он между небытием и между забвением, как говорится, которое наступает после смерти, он прошло, вернее, 130 лет. Немало, скажем так, немало. Но если мы посмотрим на генеалогию, на дерево, которое мы уже 100 раз с вами смотрели, вот он, Яков здесь, его батя Айзек, он же Исаак, прожил 180 лет, его дедушка, дедушка Якова, Абрахам, Эйбрахам, прожил 175 лет. Так что, как бы 130 лет этим нас особо не удивишь. Да, но он говорит, что дни моего странствования 130 лет. Малочисленные и горькие были годы моей жизни, и число их не достигло годов странствования моих отцов. Понятно. На что жалуетесь, больной? Что-то друг Яков говорит, что его годы были непросты. Ну, конечно, были непросты. У него был братик. Вы помните, как они рожали, как они рождались с братом вместе. И у него... Опять, давайте вернемся сюда, на это дерево генеалогическое. Вот был Яков, как вы помните, был Эса, и они родились у Ребекки. И они еще внутри там дрались, боролись. Потом этот выходил первым, Исав в русском варианте называется его имя. Да? Яков его за ногу хватил, потом он у него покупал право первородства. Ну, я не буду опять все это повторять, рассказывать. Потом он обманул отца своего Исаака, там, прикинувшись Исавом. Потом он убежал, потому что Исав мог его, боялся, что он его убьет. Ну, такое было. Вы помните. Если не помните, вернитесь обратно и почитайте. И непростая была у него жизнь. И, в принципе, именно это именно то, о чем идет речь здесь. И опять 10-е. Яков благословил фараона и покинул его дворец. Второй раз он его уже благословил. Может быть, первый раз как правителя, второй раз просто как хорошего человека, а может, наоборот. И вообще, лишний раз благословить никого не помешает. Особенно, если, конечно, хороший человек. Иосиф поселил отца и братья в Египте и дал им собственность, лучшую часть земли в округе Рамсес. Рамсес – это там же, где называется, как это называется, Гошен. Это тот же примерно район, Рамсес. Я не знаю, сейчас там уже немножко поменялись названия городов, но вы найдете. Поищите карта дельты реки Нил, и это все там, в этом треугольничке на севере. Так, что мы читаем дальше? Да, 12 стих. Иосиф обеспечил едой отца и братьев и весь свой род, дав каждому по числу членов его семьи. Ну, это уже... чистый коммунизм, дав каждому фактически по потребности. Помните, как было при коммунизме, должно было быть от каждого по способностям, каждому по потребности. Ну, можно сказать, что Иосиф фактически реализовал коммунизм или установил коммунизм в одной в отдельно взятой области. Потом нигде не стало еды, потому что был жестокий голод. Египет и Ханаан были истощены от голода. Иосиф собрал все деньги, какие только были в Египте и в Ханаане, в уплату за зерно, которое у него покупали. Он хранил их во дворце фараона. То есть к нему приходили со всех мест. Если вы помните, в чем была фишка Иосифа, он правильно расшифровал сон и сказал, что будет 7 тучных лет, надо 20% всего, ну, зерна и не только складывали в городах, потом будет 7 лет голода, и мы будем пользоваться этим, продавать зерно. К нему приходили люди во время голода и покупали зерно из этих хранилищ государственных и платили ему деньги. Так? Он собрал все деньги, которые только были в Египте. Имеется в виду, с ним рассчитались уже, деньги кончились у тех людей, у всех. Он хранил во дворце фараона. Когда кончились деньги и в Египте, и в Ханаане, все египтяне пришли к Иосифу и сказали: «Дай нам хлеба, зачем нам умирать у тебя на глазах? Наши деньги кончились». Ну вот они пришли и говорят, все, денег нет. Кушать хочется, зерна нету и денег нет. Тогда Иосиф говорит, 16 стих. Иосиф сказал, приведите свой скот, я дам вам хлеба в обмен за него, раз у вас кончились деньги. Иосиф никаких подарок не делает, благотворительностью не занимается. Он как раз таки говорит, что денег нет, надо чем-то платить другим. У вас есть скот, давайте скот. Скот в обмен на пропитание, на зерно. Они привели к Иосифу скот, и он дал им хлеба в обмен на лошадей, овец и коз, быков, коров и ослов. Он кормил их хлебом в тот год в обмен на весь их скот. Прошел очередной год голода. Когда год прошел, они пришли к нему и сказали, мы не станем таить от нашего господина, что наши деньги кончились, и наш скот принадлежит тебе. Так что у нас ничего не осталось для нашего господина, кроме наших тел и нашей земли. Вот. Вот он. До чего мы докатились, они решили продать свою землю в обмен на еду и себя. Фактически они сделали себя рабами и отдали все свои земли, которыми они владели раньше, в пользу государства. То есть фараон стал практически феодалом. То есть они перешли на феодальный строй. Это все благодаря тому, что сначала Иосиф сделал запас зерна на много лет вперед, а потом он вел такую политику, которая, то есть он продавал зерно, а не дарил. Зачем нам гибнуть у тебя на глазах, и нам самим, и нашей земле? Купи нас и нашу землю в обмен на хлеб, а мы с нашей землей будем в рабстве у фараона. Дай нам семян, чтобы нам жить и не умереть, и чтобы земля не опустела. Так Иосиф купил всю землю в Египте для фараона. Египтяне продали каждое свое поле, потому что голод одолел их, и земля стала собственностью фараона. А народ Иосиф сделал рабами. От одного конца Египта до другого. А потом говорят, а вы еще, евреи, думаете, почему вас не любят. И посмотрите, что происходит. Он не сделал его рабами своими, весь народ. Он сделал весь египетский народ рабами феодал. Вот такая тема. Помните, у каждого директора завода свой заместитель. Но в результате директор завода был ответственный. В результате фараон за все отвечал. Такая ситуация оставалась много лет. Потом были всякие земельные реформы в Египте, и это поменялось. Но, в принципе, вот так это все произошло. 22 стих. Он не купил только землю жрецов. Потому что они получали постоянную долю от фараона, и этой доли, которую дал им фараон, им хватало на пропитание. Вот почему они не продали свою землю. Это тоже такая традиция, которая сохранилась. Тут написано жрецов, но можно считать храмовые люди. То есть люди, которые были служителями, священниками, я не знаю, как это называлось тогда в этом древнем Египте, как такие люди, жрецы, ну вернее, знаю, жрецы их называют. Тоже эта традиция сохранена до сих пор, я не знаю, как в других странах, но у нас в Штатах, существует довольно высокий, то, что называется property tax, налог на недвижимость. Если у вас есть квартира, если вы в ней даже не живете, то вы обязаны платить налог тем локальным властям, где находится ваша квартира, того города, ну, например, в Нью-Йорке. В Нью-Йорке есть очень много храмов, различных конфессий, всяческих, религий, все. Они освобождены от этого property tax. То есть, если стоит храм, он может быть довольно большим, он может быть маленьким, но вот за вот эту недвижимость, не за землю, не платят они налоги. То есть, до сих пор такое есть освобождение. Даже те, кто работает в этих церквях, может быть, в синагогах, они имеют скидку на вот этот налог на недвижимость своих квартир. Ну, там они уже не освобождены, но, тем не менее, какая-то скидка есть. Итак, 23 стих. Иосиф сказал народу, теперь, когда я купил вас и вашу землю для фараона, вот вам семена, чтобы засеять землю. Когда поспеет урожай, отдайте 1/5 от него фараона, остальные 4/5 будут вам на семена для полей и на пропитание для вас самих, и для ваших домашних, и для детей. То есть фактически он ввел 20% налог. 1/5 отдайте фараону, а 4/5 будут твои. То есть процент, 20% налог он ввел. Они сказали: ты спас нам жизнь. Да найдем расположение в глазах нашего господина, мы будем рабами фараона. Так Иосиф установил в земле, в Египте закон о земле, который сегодня в силе. 1/5 всего урожая принадлежит фараону, кроме урожая земель жрецов, которая не стала собственностью фараона. Который и сегодня в силе, вот эта фраза. Что это значит? Ну, мы знаем, что Тору, а именно первые 5 книг Ветхого Завета, Тору Бог дал Моисею, вернее, пересказал устно. А Моисей рассказал это еврейскому народу, который это все записал. То есть, когда написано, который и сегодня в силе, закон о земле, это имеется в виду на то время, когда Моисей дал Тору евреям. Это несколько сотен лет. Может быть, 400, может быть, примерно в этом районе. Израильтяне жили в Египте в области Гошен. Они приобрели там собственность и были плодовиты, и число их возрастало. Яков прожил в Египте 17 лет, так что всего прожил он 147 лет. Это просто где такое summary, кратенько. То есть, видите, Яков, когда пришел в Египет, ему было 130 лет, он думал, что все, его уже дни сочтены, он был счастлив, что, по крайней мере, его младшенький, а именно Иосиф, жив. И он уже был готов умереть, в принципе. И говорил, что мои предки жили дольше, отец и дед жили намного дольше. Но, тем не менее, как говорится, жив курилка, и он еще 17 лет жил в Египте. И до 147 лет. Когда пришло время ему умирать, он позвал сына Иосифа и сказал ему: «Если я нашел расположение в твоих глазах, положи мне руку под бедро и обещай, что явишь мне милость и верность, не хорони меня в Египте». Этот стих требует более детального объяснения. Пару вещей. «Положи мне руку под бедро». На самом деле, это такой перевод, такой себе. Мы уже встречались с этим «положи мне руку под бедро» в 24 главе. То есть так, под задницу на самом деле и за яйца. Это такой был древний, может быть, он не очень красивый, но очень действенный метод заключение контракта. Есть еще, это легко объяснить английскими словами. Есть такие слова, слово testimony, свидетельство того, что какой-то там контракт произошел. Слово testimony, а еще есть английское слово testicles. Testicle – это яйца, мужские яйца. И говорят, что слово testimony, свидетельство, произошло от testicles, потому что брали за яйца, и таким образом это утверждался контракт. Контракт какой-то заключен. Ну, тут написано под бедро. Ну, интересно, как в английской версии написано? Давайте-ка посмотрим 29 стих в английской версии. Свою руку помести мне под бедро. Под бедро. Вот так. Ну, вы понимаете. То есть перевод такой же, да. И обещай, что явишь мне милость и верность. То есть в этом Яков хотел, чтобы Иосиф ему поклялся: не хорони меня в Египте. Но когда я сойду с моим отцом, вынеси меня из Египта и похорони там, где похоронены они. Иосиф ответил: я сделаю так, как ты говоришь. Поклянись, сказал он. Иосиф поклялся ему, и Израиль поклонился Богу, оперевшись на свой посох. Не хорони меня в Египте. И дальше похорони где отцы. Это тоже следует отметить, что евреи хоронят своих отдельно. Еврейское кладбище должно быть отдельно. Я не знаю, если честно, существует ли такая же традиция у православных. Я понимаю, что были долгие годы после Великой Октябрьской социалистической революции, где хоронили всех подряд на одном и том же кладбище, и когда религия была вообще ни при чем, считалось, что это около для народа, и хоронили не по обряду религиозному. Я не знаю, какая ситуация сейчас. Может быть, в комментариях напишите, существует ли такое понятие, скажем, в православных странах, как православное кладбище, где хоронят только отдельно православных, например. Например, так же, как существует еврейское кладбище, и так же, как существует кладбище для мусульман, или, может быть, для христиан. У нас здесь, у нас, например, в Штатах, когда умирает еврей, его хоронят тоже на еврейском кладбище. Если какой-то смешанный, тогда уже вопрос, на каком хоронить, но какое-то решение будет принято. А вот в Израиле это, на самом деле, приводило к очень некрасивым ситуациям. Агль, агль, агль. Неуклюжие, нехорошие. В Израиле вообще, если не считать мусульманской частью населения в Израиле, которые граждане Израиля, у которых свои кладбища, остальные кладбища еврейские. Считалось, что евреи – это израильтяне, и есть арабы, еврейские, не еврейские, израильские. Это мусульмане. Но когда началась эмиграция, очень много переезжало в Израиль людей, у которых где-то там находились еврейские корни, бабушка еврейка, а он сам на самом деле уже на три четверти православный, или а жена его, может быть, вообще вся полностью православная. Русская или украинка, например. Или наоборот, жена у него еврейка, а он православный. Через жену они совершили то, что называется алия, то есть перебрались, вернулись на историческую родину, в Израиль. И вот боевые действия. Люди идут в армию, молодые люди идут в армию, воюют, хорошо воюют. Там были всякие войны у Израиля. И не только войны, были всяческие интифады, где арабы нападали на израильтян, убивали и все. И вот погибает солдат. Погибает солдат, который не еврей, но он боролся за Израиль. Его надо похоронить. И где его хоронить, спрашивают. Он не еврей. Он не обрезанный, он не прошел никакие обряды. Он не был евреем, и он не стал евреем. И не хотели хоронить. Не хотели хоронить на еврейских кладбищах, потому что он не еврей. Я не знаю, какая сейчас ситуация. Мне кажется, этот вопрос как-то был разрешен. Но раньше им делали вообще отдельное кладбище. Если человек не еврей, их хоронили как-то, ну, не так правильно, что ли, как хоронили евреев. Был шум, были всякие возмущения народа. Не знаю, чем это кончилось сейчас. Говорят, что вроде бы разрешили это дело. Но вот такая тема. То есть уже издавна евреи хотели, чтобы они были похоронены отдельно на еврейском кладбище. Ну вот, засим, спасибо, что приходили. 47 глава закончена. Осталось еще 3 главы и книжка Бытия, Genesis, будет закончена. Будьте здоровы и благополучны. Пока.